Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю, что говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Это последний выпуск цитат в уходящем году. В следующий раз мы встретимся уже после каникул. Так что сегодня мы подведем для вас итоги года. Точнее, это уже сделали те эксперты, которых мы будем цитировать. Итак, приступим. Главным событием года можно без сомнения назвать возвращение на пост президента США Дональда Трампа. С тех пор, как это произошло, мир сотрясают тектонические изменения, которые еще не кончились и последствия которых останутся с нами на десятилетия. С желаниями Трампа вынуждены считаться даже жители таких отдаленных уголков земного шара, как Гренландия. Что уж говорить о жителях Украины, на которых решения американского президента весь этот год сказывались самым непосредственным образом. О том, как изменилась за последний год политика США по отношению к Украине, говорит директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Европы Александр Габуев на канале «Карнеги Политика».
Как казалось тогда, можно довести войну до ситуации, где Россия де-факто будет контролировать захваченные территории, но не будет иметь никакого права вето относительно выбора Украины, ее внешнеполитической ориентации, гарантии безопасности и так далее. То есть Россия отпустит это. Кусок Украины разрушенный и дальше останется в международной изоляции под санкциями до того, как не поменяет каким-то образом курс и не захочет компенсировать ущерб, восстанавливать отношения с западным миром и с Украиной, а Украина будет все больше интегрироваться в евроатлантические структуры. Вот этого курса и этой задачи больше нет. Есть задача закончить войну, и для этого президент Трамп, во-первых, радикальным образом сократил американское финансовое вовлечение в Украину. А это очень важно, потому что это скрывало примерно половину украинских потребностей во внешнем финансировании. Соответственно, эту дыру финансирования должны закрывать теперь европейцы или кто-то еще. Либо, поскольку денег становится меньше, приходится выбирать, приоритизировать и на чем-то экономить. Это первое. Второе, президент Трамп не является больше лидером дипломатической коалиции, которая Украину поддерживает и которая Украине подсказывает какие-то стратегические ходы, в том числе военные. И с третьей стороны, президент Трамп эпизодически задействует санкционное оружие для давления и на российскую сторону, но не использует его так же последовательно, как это делала администрация Байдена. Хотя его санкции в последнее время кусаются, как может казаться, гораздо больнее, чем байденские санкции, мы можем посмотреть, почему так происходит. Но, тем не менее, вот эта вот другая совершенно позиция США очень сильно влияет на весь расклад целиком для Украины.
Усилия Трампа, направленные на прекращение войны России против Украины, стали самой обсуждаемой темой года в русскоязычных соцсетях. Сложно почитать, сколько раз комментаторы ждали какого-то решительного перелома ситуации после переговоров американской команды с российской, но так его и не дождались. Накануне Нового года прошел очередной раунд переговоров Украины и США, но никто от него откровений уже не ждал, и заслуженно. Главное для Украины – переждать нынешний кризис, пишет политолог Владимир Пастухов.
Задача Зеленского – выиграть время в надежде, что внутриполитическая ситуация в США изменится, и Трампу станет не с руки открыто выламывать руки Зеленскому. В общем, опросы общественного мнения как бы дают на это надежду. А там вроде есть финансирование от европейцев на год, и своя или не своя баллистика на подходе. Да мало ли что может произойти за полгода, если верить. Главное – выиграть время и не дать себя съесть прямо сейчас. Этим Зеленский сейчас и занимается. Это, в общем-то, все, что надо знать о нынешнем этапе переговорного процесса. Его специфика в том, что все хотят договариваться, но никто не готов договориться.
Россия в этом году неоднократно демонстрировала свое нежелание завершить войну, ссылаясь на мифические первопричины конфликта. Слово «первопричина» можно считать словом года, комментирует политолог Александр Морозов в передаче «Опасные слова» на канале «Страна и мир».
До начала миротворческой инициативы Трампа мы, когда слышали это слово, то воспринимали его просто как риторику. Ну, есть много риторических фигур, которые использует Кремль. Это одно из них. Но когда переговоры начались и когда перспектива прекращения огня стала казаться вполне реалистичным решением, выяснилось, что препятствием к этому прекращению огня является так называемая первопричина войны. И вот теперь это слово «первопричина» – главное и самое мрачное слово 25-го года. Потому что отчетливо ясно, что на устранение этой первопричины, так называемой, оно просто невозможно. Поскольку само это слово, и сам этот элемент риторики устроен таким образом, что он позволяет бесконечно приматывать все новые и новые причины к этой так называемой первопричине. И, собственно говоря, первопричина, она состоит из неопределенного облака причин, большинство из которых не может быть никаким образом не удалено, не трансформировано, поскольку они являются уже историческим прошлым. То есть невозможно, так сказать, переиграть события, которые происходили на коротком или дальнем историческом расстоянии. Они уже состоялись. Поэтому первопричина устроена таким образом, что она неустранима, она бесконечно подпитывается тяжелым нигилизмом и бесконечной обидой на прошлое. И она служит той, так сказать, пробкой, которую невозможно выбить из этой бутылки для того, чтобы освободить энергии, которые привели бы к окончанию войны. Вот почему я думаю, что слово «первопричина» стало центральным словом 25-го года.
Накануне переговоров Трампа и Зеленского Путин в военной форме принял доклад главы Генштаба о взятии Гуляйполя и других городов Украины и заявил, что если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи СВО вооруженным путем. Конец цитаты. Это сигнал не только Трампу и Зеленскому, пишет на своем канале историко-публицист Борис Фелл.
В этот раз Путин переодевался в камуфляж не для того, чтобы напугать Зеленского или Трампа перед их воскресной встречей в солнечных краях. Это знак внутри страны. Не надо ждать быстрого мира от Трампа. Надо дать время людям в мундирах. Они, как и одноименная картошка, пусть и не блистают внешне, зато свои. Через пару недель украинская война догонит по продолжительности войну СССР против Гитлера. Судя по всему, Путин намерен воевать гораздо дольше Сталина.
Удается ли Путину в самом деле решать задачи СВО, или же он выдает желаемое за действительное, как с городом Купинск, который он объявил взятым, но потом выяснил, что это далеко от правды? Военные итоги года подводят на канале Максима Каца основатель Central Intelligence Team Руслан Левиев. Он отмечает, что в 25-м году Россия завоевала примерно в полтора раза больше украинских территорий, чем в предыдущем, но даже с этим темпом продвижения России для захвата всего Донбасса не хватило бы всего следующего года, говорит Левиев.
К военным неудачам России стоит отнести неожиданно тоже там продвижение. Хотя он вырос в полтора раза сильно прошлого года, все равно весь успех был только на тактическом, локальном уровне. То есть никаких масштабных прорывов не было. Россия, имея значительное преимущество практически во всем, не в состоянии его должным образом реализовывать. В итоге продвижение есть, но ценой высоких потерь и с общей довольно-таки низкой эффективностью. Воздушная кампания, которая усилилась к концу года и продолжается сейчас, так и не нанесла Украине критического ущерба, несмотря на колоссальные объемы затраченных средств поражения.
Украине в 25-м году удалось главное – удержать фронт, считает Левиев.
Что касается военных успехов Украины, то я отмечу, что ВСУ смогли не допустить кризисов в обороне на оперативно-стратегическом уровне. Чтобы не вдаваться сейчас в долгие объяснения, в чем разница между тактическим, оперативным и стратегическим уровнями, поясню иначе. Если был бы кризис в обороне ВСУ на оперативно-стратегическом уровне, то мы бы видели масштабные российские прорывы. А так, кризис был и есть только на тактическом уровне, на отдельных участках фронта, вроде Гуляйполя или Северска.
А еще Украина успешно бьет по российским НПЗ и танкерам теневого флота. В то же время России удалось нарастить темпы производства вооружения и особенно беспилотников, что может доставить Украине в будущем серьезные неприятности, считает Левиев. Все идет к тому, что война будет вяло тянуться и в 26-м, если у какой-либо из сторон внезапно не появится сильного преимущества. Нерешимость Запада может спровоцировать Путина на дальнейшие шаги, пишет Майкл Наки.
Трамп искренне хотел помочь Кремлю, протягивая руку помощи, и пытается это сделать до сих пор, но российский диктатор каждый раз в эту руку плюет, потому что боится, что выход из войны без результатов, которые можно охарактеризовать как победу, может привести к потере власти. В итоге все варианты для него достаточно плохие. В свою очередь, такой тупик порождает в нем желание пробовать все новые варианты гибридных атак на Европу. И в 2026 году их явно будет больше. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, как будет действовать Запад. Проявит ли он решимость в борьбе с угрозами и агрессией или расколется под внешним давлением и внутренней нерешительностью.
Предновогодние соцопросы, между тем, в один голос говорят об усталости россиян от войны. Провластный ВЦИОМ сообщает, что окончание войны в 26-м году ждет больше половины россиян, а Левада-центр сообщает, что во время путинской прямой линии самым актуальным вопросом был «когда закончится война?». Этим данным вполне можно верить. Считается, что россияне боятся отвечать правду на такие вопросы, но на самом деле это не так, утверждает политолог Маргарита Завадская на канале «Транзит».
Усталость мы фиксируем. Например, мы задавали вопросы, спрашивая россиян, ну, россияне хотят мира, они хотят перемирия, мира, любого прекращения войны. Но при этом, конечно, хотелось бы, чтобы это все прекратилось на их условиях. И там мы проводили несколько экспериментов опросных, спрашивали, а вот насколько вам важно членство Украины в НАТО, а важно ли вам это. Я думаю, что кроме как нас, больше россиян вообще так долго и много ни о чем не спрашивал, потому что российское правительство, российское государство мнением россиян интересуется, пожалуй, ну, вот не в самую первую очередь. Давайте будем честны. Поэтому люди могут говорить все, что угодно, могут быть против, но другой вопрос, насколько это все принимается и транслируется в ту или иную политику. Единственная тема, которая действительно учитывается, мне кажется, Кремлем и при принятии решений, это вопрос мобилизации на фронт. Это действительно красные линии. И это действительно то, что влияет на настроение и способно вызывать панику, моральную панику в стране. И Кремль прекрасно понимает. И вторая тема – это все-таки экономика. Люди реагируют на инфляцию, но гораздо менее остро, нежели они реагируют на мобилизацию.
Но есть и мнение, что оппозиция переоценивает степень усталости россиян от войны. Об этом пишет публицист Александр Невзоров.
В поисках чего-нибудь оптимистического и пригодного на политическую елку эмигрантские каналы делятся статистикой, согласно которой более 55% россиян устали от войны. Чушь! Ксюшам отлично пляшется на грудах российских трупов и руинах украинских городов. Дугины наращивают производство словесного гноя и успешно топят в нем поколения. РПЦ пухнет от обилия панихид и ажиотажа свихнутиков, которым срочно понадобились крестики и свечки. Все очень стабильно и жирно. Никакого понимания реальности, кошмара нет и в помине.
У тех россиян, которые еще не осознали происходящего, есть все шансы встретиться с реальностью прямо на Новый год. За последний год стоимость ингредиентов для салата «Оливье» подорожала на 235%. Многие эксперты соглашаются, что в экономике России в этом году наступил перелом. Кончился бурный рост первых военных лет, резервы растрачены, и дальше экономике будет только хуже, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колесев.
За год она прошла путь от «денег завались» до «нам придется повысить налоги, ввести утильсбор и где-то занять несколько триллионов, чтобы свести концы с концами». И простые люди тоже это чувствуют. В России сокращается потребление, то есть люди затягивают пояса и меньше тратят. Об этом говорит даже официальная статистика. В банках растут проблемные кредиты. Экономический рост сокращается, даже военно-промышленная отрасль серьезно сбавила обороты. Растет невыплата зарплаты и скрытая безработица. Вот на Западе 4-дневную рабочую неделю обсуждают как возможность меньше работать за те же деньги. А в России это означает просто, что всем будут платить меньше, чтобы не сокращать пятую часть сотрудников. Мне нравится, как Путин говорит об этом, мол, мы специально замедляем экономику, чтобы сохранить ее качество. При этом на фоне санкций и экономического давления цена на российскую нефть упала уже до $34 за баррель. А ведь в бюджете на 2026 год заложено $59. И я не знаю, что сейчас полыхает сильнее, задницы у членов правительства, которые отвечают за экономический блок, или танкеры теневого флота, по которым бьют украинские дроны.
О других сложностях, которые догнали россиян в 2025 году, поговорим во второй части нашего подкаста. С вами Аля Пономарева и цитата свободы с итогами 2025 года и прогнозами на 2026. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
С вами Аля Пономарева и итоговый выпуск подкаста «Цитата свободы». В 2025 году в России забуксовала не только экономика, но и интернет. Точнее, во многих регионах его стали просто постоянно отключать. Издание «Верстка» пишет, что в декабре перебои в работе интернета наблюдались в 80 российских регионах, причем в 25 из них ежедневно, а в 19 почти ежедневно. При этом канал «Монитор Рунета» пишет, что в 55 регионах вместе с отключениями мобильного интернета применяются так называемые «белые списки», то есть заходить можно только на разрешенные сайты. Это, видимо, и есть будущее российского интернета. В 25-м году война в России начала ощущаться даже вдалеке от линии фронта, отмечает политолог Екатерина Шульман в программе «Статус» на канале «Бильд» на русском.
В 25-м году так называемый простой россиянин, есть существует такое, такое образование, почувствовал на себе вот это самое разъедание ткани обыденного. И до этого уже случались такие, скажем так, инкурсии войны в мирную жизнь. Отменяли всякие привычные праздничные мероприятия. То фейерверка нету на праздник, то президент как-то странно там обращается на Новый год, то еще что-нибудь запретят. Но это были такие спорадические наезды, что называется, военного на мирное. А в 25-м году повышение налогов, повышение тарифов, обещание еще большего повышения в будущее, усложнение обращения с собственными деньгами, которые лежат в российских банках, запрет на видео и аудиоразговоры в мессенджерах, блокировка привычных сервисов и платформ стали уже повседневной реальностью. То есть, еще раз повторю, потому что это важно. Мне кажется, это одна из главных вещей, так сказать, 25-го года. Вот это вот разъедание мирной жизни кислотой войны прочувствована или начинает быть прочувствована россиянами только в, вот сейчас, только в течение 25-го года.
В последние дни уходящего года власти взялись душить мессенджер WhatsApp, детище недружественной компании Meta. Звонки в нем не работают с августа, а теперь перестали работать и чаты. Канал «Зателеком» пишет, что скорость работы WhatsApp в России сократилась на 70%. 42 россиянина обратились в Таганский районный суд Москвы с коллективным иском к Роскомнадзору и Минцифры. Они требуют признать ограничения звонков в мессенджерах незаконными и необоснованными. Шанс на победу нулевой, пишет адвокат Калой Ахильгов.
Несмотря на то, что суд уже зарегистрировал иск, вероятность, что его удовлетворят, крайне мала. Полагаю, суд откажет истцам, опираясь на полномочия Роскомнадзора по блокировкам для борьбы с мошенничеством и терроризмом, как в аналогичных процессах против цензуры.
2025 стал годом, когда даже самые технически непродвинутые россияне стали открывать для себя способы обхода блокировок, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Прежде в России банили сервисы второго порядка, за исключением, пожалуй, что Инстаграма. Все остальное, Твиттер, Фейсбук, никогда в России не были чем-то значимым. В этом году без VPN перестал работать YouTube. За ним последовали мессенджеры. Звонки без VPN не работают полностью уже несколько месяцев, и все стабильно идет к тому, что и WhatsApp, и Telegram будут заблокированы полностью тоже. Давно уже расправились с Discord, теперь дело дошло до игр, свернули голову Роблоксу. 25-й год – это год VPN. Государство зашло так далеко, что технология стала абсолютно народной. Ею пользуются все, от школьников до пенсионеров. Сервисы зарабатывают кучу денег, растут как на дрожжах. Весь тот чудесный онлайн-мир с такси, доставками, легкими оплатами в этом году приказал долго жить. Государство окончательно решило весь интернет ужать до мессенджера Макс, в который всех граждан пытаются согнать дрыном. Но судя по тому, что дрын с каждым разом берут все больше, граждане не очень-то загоняются.
Индустрия VPN действительно расцвела. Практически все крупные YouTube-каналы и издания продвигают собственные VPN. Кстати, за их продвижение в России положен штраф, а вот за их использование пока не наказывают. Зато в прошедшем году появился новый запрет на поиск экстремистской информации в интернете и первые штрафы за его нарушение. Закручивание гаек коснулось, конечно, не только сетевой сферы. По данным проекта «Первый отдел», 25-й год стал рекордным по числу приговоров по делам о госизмене и шпионаже. Проект «Рираша» пишет, что уровень депрессивности режима в 25-м году вырос даже резче, чем в начале войны. Аналитические материалы об этом пересказывает на своем канале журналист Андрей Калитин.
Анализ судебной статистики по статьям репрессивной корзины показывает, что индекс репрессий в России растет на протяжении всех 3,5 лет войны. Но после периода относительной стабилизации таких дел в первой половине 2025 года зафиксирован резкий подъем. По сравнению с первой половиной 2024 года общее число приговоров выросло почти на 80%, что существенно превышает показатели начала войны. Основной рост пришелся на статьи о госизмене, шпионаже, диверсии и терроризме. Рост репрессивности проявляется не только в количестве дел, но и в характере наказаний. Доля приговоров, предусматривающих реальное лишение свободы, выросла с 40% в 2021 году до 67% в первой половине 2025. По данным экспертов, происходит расширение сталинского паттерна, смещение репрессий за пределы традиционного либерального поля и применение более жестких санкций к случайным и разнородным категориям обвиняемых.
Репрессии усиливаются в том числе в провластной среде. В 25-м году иноагентами стали сразу несколько провоенных деятелей. В число так называемых «зет-иноагентов» вошли, например, блогер Роман Алехин и прокремлевский политолог Сергей Марков. Репрессии стали важным инструментом, от которого Кремль уже не может отказаться, комментирует политолог Николай Петров в программе Михаила Фишмана «На дожде».
Те группы, которые считались еще недавно обладают иммунитетом против политических репрессий, сначала это были губернаторы, потом министры, а теперь судейские, они все меньше и меньше круг лиц, которые могут считать себя в большей или меньшей безопасности, и это связано с нормальными закономерностями. Если политические репрессии против элиты используются системно, то они уже становятся таким важным политическим инструментом, и просто так их ослабить или тем более их прекратить власть уже не может, если только она не придумает какие-то другие инструменты ей на смену.
Продолжают сажать и тех немногих оппозиционеров, которые еще не уехали из страны. В тюрьме под конец года оказался зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. В своем телеграм-канале он обратился к читателям.
Люди, которые сегодня источают насилие и страх, осознают свое всесилие и всевластие. У них очень много искушений. Многие из них стали охотниками за людьми мира и свободы. Жизненные обстоятельства тысяч и тысяч людей, в том числе мои, это показывают очень зримо. Можно и, как мы видим, легко лишить нас свободы, но невозможно изменить нас изнутри, лишить нас человеческого достоинства, внутренней силы, убеждений и чаяний. Сохраните себя свободными людьми в эти времена несвободы, друзья.
В будущем году репрессии могут только усилиться, подводит неутешительный итог редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Прогнозы на следующий год, в общем, не особенно радостные, к сожалению. Простите за нерождественское настроение. Кажется, что для того, чтобы удерживать свою власть, Путину придется ввязываться в новые и новые авантюры и всем рассказывать про то, что репрессии, война, насилие – это хороший источник легитимности его власти. Нужно будет больше врагов создавать, больше преступлений совершать. Вот этим всем они с упоением и займутся. Но мы все-таки зафиксируем, что в 25-м году, несмотря на вот эту общую апатию и разочарование, этот разрыв между людьми и диктатурой, он стал явным даже для тех, кто, в общем, старался держаться вне политики.
Апатию россиян в 25-м году смог сколыхнуть разве что скандал, который разразился вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной. Граждане в едином порыве сплотились против певицы, которая отсудила себе уже проданную квартиру, после того, как ее примером стали пользоваться всевозможные жулики, лишая добросовестных покупателей денег и жилья. Всенародное возмущение докатилось до самых верхов, и певицу все же лишили квартиры прямо под Новый год, отмечает политолог Андрей Никулин.
Выселение Долиной и угроза вынести ее вещи в случае отказа от выезда с помощью приставов стали, похоже, своеобразным новогодним подарком для соотечественников, способом выпустить пар, накопившийся за год. Если шоу зайдет, к следующему Новому году найдут еще пару известных и не очень симпатичных народу артистов.
Чтобы не заканчивать совсем уж на мрачной ноте, процитируем два прогноза, которые на общем фоне можно назвать оптимистичными. Журналист Михаил Зыгарь, автор книги «Вся кремлевская рать», считает, что путинские попытки воссоздать Российскую империю не переживут самого Путина. Об этом он говорит на канале Катрикадзе и Дзитко.
Мне кажется, что совершенно неизбежно то, что путинская Россия не сможет существовать в нынешнем виде спустя несколько лет. С точки зрения вообще, с точки зрения истории, то, что называется, если как-то так отдалиться и попытаться, как это было у Винегута, посмотреть на время, как на цепь скалистых гор, тогда довольно, мне кажется, неизбежным выглядит то, что там спустя какое-то время после Путина все это перестанет существовать. Опять-таки, я не люблю исторические параллели и аналогии, но ими пользуюсь просто ради рифмы. И мне кажется, что вот я недавно придумал вот такую аналогию, что Путин в некотором смысле выглядит как Наполеон III при Сталине Наполеоне. То есть это такая попытка создать синтетическая попытка возродить империю, которая когда-то, казалось бы, была, но это уже невозможно. И мне кажется, что да, с точки зрения, если смотреть правду на историю свысока, на нынешнее время, с точки зрения истории, то да, понятно, что и нынешняя воображаемая Российская империя, она уже никакая не империя. Она, в общем, напоминание об империи, и она очень выглядит умозрительно. И в этом, на самом деле, ну, нет никакой трагедии. Если мы посмотрим, империи, они так всегда существуют. Так вот было сотни разных империй в истории человечества. Они существуют обычно по, ну, там, по 300-400 лет, и все.
Тех, кто уверен в закате Европы и крахе демократических ценностей, утешает Игорь Эйдман в беседе с Игорем Яковенко.
Даются такие алармистские долгосрочные прогнозы, все, там жизнь кончается, мы принадлежим к тем поколениям, которые вот им повезло жить в каком-то мире, относительно мирном, спокойном, безопасном и сытом мире. Теперь все это уже к этому конец, алярм, алярм, мы переходим, возвращаемся там в какой-то, возвращаемся опять в какие-то времена, как глухие, да, где человеческая жизнь и права, и свобода уже ничего не стоит, где демократия и права человека не работают и прочее. Друзья, давайте мы не будем впадать в алармистские настроения. В истории человечества, в истории свободного мира, в истории Европы периодически во время каких-то флуктуаций социального, политического, интеллектуального прогресса находится множество людей, которые начинают давать алармистские прогнозы. Шеф, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, закат Европы начался, и уже ничто ей не поможет, эти грядущие гуны уже врываются в наши дома. А потом как-то старушка Европа поднимается, отряхивается и идет дальше, идет вперед, идет, и жизнь становится там еще гуманнее, еще демократичнее, еще сытнее. Так уже было и в 20 веке, и я уверен, будет и в 21 веке. Так что, как говорится, за это и выпьем, правда, у меня только вода в стакане. Спасибо.
Остается только присоединиться к этому трезвому тосту и пожелать вам, чтобы будущий год все же оказался хоть немного лучше уходящего. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. В следующий раз мы встретимся после новогодних каникул, 8 января. А пока будем отдыхать и набираться сил. Они нам пригодятся.